путешествие 19 века. То есть это его впечатление, которое не праздное, не постороннее, оно основано на том, что он имеет непосредственное общение, непосредственный контакт с пастырями по необходимости. Это ему приходится делать по всяким разным случаям и поводам. Поэтому он говорит о той реальной картине, которую он наблюдает. Церковь и духовенство пострадали, страдают и, кажется, должны пострадать от европейских мучений, а не от какого-либо сословия. То есть он говорит, что вот это вольнодумство, оно в первую очередь, наверное, приведет к проблемам в священстве, но говорит не от какого-то сословия. То есть в тот момент явно наблюдалась такая тенденция, что в дворянском, в интеллигентском сословии появилась вражда против церкви. И эта вражда выражалась в разных статьях, в журналах, писали, открыто писали, нападали, осуждали, высмеивали, издевались. Издевались веру, церковь, издевались над верой, над церковью и над священством. По священству наносился планомерный такой удар в течение нескольких десятилетий до революции. Поэтому нечего удивляться, что после революции немалое число людей взялись за оружие, за оружие и за сабли и пошли уничтожать верующих людей, веру, церковь, пошли разрушать храмы. Итак, он говорит, не какое-то конкретное враждебное сословие будет наносить удар по священству, а именно вот это вот западное просвещение, вот это заражение вот этой западной культурой, западными принципами веры, религии и прочим-прочим, демократией, то есть священство этим тоже заражалось. Вот от этого, говорит, оно пострадает. Но как результат подымутся и другие сословия, части народа, которые будут уничтожать потом само священство. Поскольку священство не заботилось о воспитании народа, не заботилось о привитии покаяния, не учило о борьбе со страстями, но в результате вот это все и не могло не привести к такому помрачению ума, что поддались на лозунги, на эти революционные идеи и пошли грабить награбленное. Дальше он пишет. «Я видел в Петербурге купцов, погостивших в Европе, и подивился тому удалению, той дикости, которую они начали являть к церкви и к духовенству. Вот погостили в Европе, заразились вольнодумством европейским, и приехав, начали выражать свое негативное отношение к церкви и к духовенству». Видите, как эта зараза легко прилипала, когда веры нет, когда покаяния нет, когда благодать не может действовать в человеке, хотя он и крещен, но крещенская благодать покрыта множеством грехов, грузом страстей, и она не может там действовать. А внешняя благодать, хоть если человек и пойдет причащаться, она не может действовать на человека насильно, потому что свою свободу человек располагает к греху, к страстям. Отвергает по своей свободе заповеди, отвергает догматы, отвергает правила христианской жизни, отвергает покаяние. Как благодать насильно может действовать на такого человека? Как тогда это было невозможно, так и сейчас, в 21 веке, если человека не учить правилам христианской жизни, не преподать человеку основу веры даже, когда человек даже догматы не понимает, не знает, вот смесь в сознании людей, смесь вероучительных понятий каких-то, о которых все равно что-то слышали, там же ереси, там же оккультизм, там же колдовство, там же ворожба, там же суеверие. Все в сознании наших современных христиан уживается. Никто это не проверяет. Дела никому нет. Как будто бы это безразличный какой-то вопрос. Это же все препятствует благодати входить в наше сердце и как-то действовать в нас. Этим мы отторгаем благодать, потому что мы отторгаем истину. А Господь о себе говорит, я есть путь истины и жизни. Отторгая истину в ее теоретических понятиях, мы отторгаем Христа, потому что Он есть истина. Отторгая покаяние, проповеданное Христом, мы опять отторгаем Христа. И вот эти вещи непонятны нам, мирянам. Нам их никто не объясняет, не доказывает. Никто не показывает, какие могут быть препятствия для благодати в нас. Вот эта книжка совсем простенькая, самым примитивным языком здесь написано о примирении со Христом. Как со Христом примириться? 5 препятствий есть, как говорит свидетель Игнатий, для принятия Христа. Если оставить хотя бы одно из препятствий, не устранить его, Христос не войдет в сердце. Вот и все. А мы по наивности думаем, что при любом нашем настроении и состоянии, со всеми этими препятствиями, как будто бы Бог обязан, если уж я пришел в храм, то Он обязан посетить меня, войти в меня и исцелить, например, или укрепить там в каких-то делах, бедах, проблемах, или решить какие-то мои проблемы вместо меня, за меня. По крайней мере, победить во мне страсти, победить во мне грехи. Ну как может это сделать Господь насильно? Бог насилия не допускает. Дал свободу и никогда не нарушает ее. Но за свободу будем отвечать. Вот если бы этому нас учили каждый раз, когда мы приходим в храм, каждое воскресенье хотя бы, мы бы начали размышлять, что это за ответственность вообще. Что суд-то есть, ад-то существует, никто его не отменял. Что там вечность придется проводить, вечность. Что рай-то для нас закрыт, что мы даже Христа думаем, что принимали, но мы его не принимаем. И что причастие бывает в осуждении. Об этом вообще не популярно сегодня говорить. Говорят, лишь бы народ приходил и причащался. Господь сам исправит и исцелит. Как Господь исправит и исцелит? Вопреки нашей свободной воле, Бог так делать не может. Это наш взгляд, ошибочный взгляд. И, к сожалению, этот ошибочный взгляд сегодня восприняли и пастыри наши, и архипастыри тоже. Итак, вот дикость у них появилась, он говорит, после посещения Европы, и негативное отношение к церкви и духовенству. Видел там, в Петербурге, то есть в столице, видел там детей священнических, образованных по-европейски. То же самое, говорю, презрение к церкви и к духовенству. Дети священников, образованные в Европе. И заразившись там этим вольнодумством европейским, такое же презрение и к церкви, и к самому священству. Хотя у них папа даже священник. Ну вот оно что творилось, и даже в среде самих пастырей. Это насколько надо было не являть вот этот образец христианской веры, христианской жизни, и насколько являть отрицательный образец, чтобы дети, свои собственные дети, заразились противлением церкви, отвращением к церкви. Вот как. Вот как все было кисло. Волки, облеченные в овечью кожу, являются и познаются отделы плодов своих. Тяжело видеть, кому вверены или кому попались в руки овцы Христовы, кому представлено их руководство и спасение. Но это попущение Божие. Сущие в Иудее добегут в горы. Евангелие от Матфея, 24 глава, 16 стих. Опять святитель Игнатий повторяет это все. Как Господь предупреждал тех иудеев ветхозаветных, что придет момент, когда город будет оцеплен, будет осада, как расплата за убийство Сына Божьего, и тот, кто не успеет убежать, все будут уничтожены в этом городе Иерусалиме. Так случилось примерно через 70 лет после распятия Христова. Так говорят историки. И камни на камне там не оставили те войска, которые пришли и раздавили, подавили этот мятеж. Расплата была. Вот как открыто говорит святитель Игнатий, волки, облеченные в овечью кожу. Кому будет страшно сказать, кому верено стадо Христово, кто пасет? При основательном взгляде на слово человеческое делается понятную причину строгого приговора Господня, которым определено и возвещено, что человеки дадут отчет в каждом праздном слове. То есть он говорит, что слово, которое человек произносит, за все за это человек будет давать отчет. То есть недаром Евангелие об этом сказано. Божественная цель слова в писателях, во всех учителях, а паче в пастырях, он дальше обостряет вопрос, переводя акцент прямо на пастыри. Вообще за всякое слово, говорит, будем давать отчет. А вот по божественному промыслу пастыри, они имеют право слова здесь, в Церкви Христовой. И чему они учат, что они говорят, за это особо дадут отчет. И вот а паче в пастырях, наставление и спасение человека. Вот значение слова, которое они должны говорить, наставление и спасение. То есть, если они что-то говорят не о спасении или не наставляют о спасении, то вот они не выполняют свою эту задачу, которая перед ними поставлена. Какой же страшный отчет дадут те, которые обратили средства назидания и спасения в средства развращения и погубления? То есть, это все слышалось в XIX веке, что слово пастырей по временам становилось средством развращения, средством погубления, а не средством спасения. Почему святитель Игнатий вообще так смело дает такие оценки? Он на каком основании вообще вот так судит о пастырях того времени? Вот об архипастырях говорил, об обществе всем, о монастырях. Потому что та среда, в которой он живет, это та среда, которую он знает, с юных лет ее знает. Он знает ее и по факту, как оно есть в жизни, и знает ее по теории, как это написано было у кого. Кого он читал с юных лет? Святых отцов. Творение святых отцов. Он очень хорошо знал, как это должно быть. И с юных лет впитав это все, он верил в это все и сам так пытался жить. По наставлениям святых отцов. И будучи не испорченным, не развращенным человеком от юных лет, имея дарование особое, которое родители в него заложили, и особую благодать, которую родители стяжали до его зачатия. Потому что 2 года молились, ездили по монастырям и храмам, чтобы Господь даровал им дитя. Эти 2 года их покаянных молитв, они не прошли даром. В душах их сформировалось такое настроение, такое состояние веры, которое они передали ему в зачатии. И вот он родился такой. Другим деткам они уже не передали этого состояния. Других деток они зачинали уже в более спокойном настроении, в более спокойном состоянии. Родился же и живет. А первые 2 родились и умерли. Каково должно было быть настроение родителей, да? Других деток похоронили. И боязнь остаться без наследников, без потомства. Вот они тут собрались перед тем, как зачинать Дмитрия, своего старшего сынка, который у него был. А остальных деток уже в другом настроении зачинали. Они другие детки получились. И хотя и следующий брат Петр Александрович тоже был гражданским деятелем, был серьезным руководителем, но не духовным же руководителем, правда? А духовным один Дмитрий получился. Вот как Господь умеет в обществе человеческом даже от тех родителей, которые, кажется, не расположены были к религии глубоко, как его отец. Отец вообще против был религиозного настроения, сына против. Против монашества категорически был. Он хотел, чтобы Дмитрий шел по дороге гражданской жизни, чтобы был руководителем гражданским и достиг высот гражданских. Для него проблем не было, для Дмитрия Александровича, достичь этого успеха. Он был стипендиатом царицы. Она оплачивала ему образование. Вот это личное знакомство с особами царского двора, что ему препятствовало достичь в мирском плане очень быстрой, значительной карьеры, его знания, его способности, его трудолюбие, его ответственность, что в человеческом плане отец ему все заложил, как тоже человек, любящий Россию, ответственный такой-то, деловой. Но вот веры правильной, глубокой не имел. А Дмитрий вот получил это все. От Бога, через страдания родителей. Видите, как премудро действует Бог. Даже там действует в людях, когда люди не хотят этого. Но обстоятельствами подводит их к этому. Они невольно туда склоняются. Нас так же ведь подводят к вере. Или кого-то по-другому сейчас Господь привел к вере. Вот сейчас люди, которые в церкви, которые пришли и пытаются искать спасение, пытаются как-то уцепиться за покаяние, они все и рассказывают. Вот тут долбануло, вот там шарахнуло, вот тут потрясение, вот тут все растерял, вот тут всего лишился, вот тут чуть до отчаяния не дошел. Пусть каких-то все потрясений. Редко кто приходит естественным путем, получив от своих родителей вот эту наклонность к вере. Мы, говорят, из советское время верили, только вот возможности не было и знаний не хватало. А сейчас, ощущая вот эту нехватку знаний, доступность, пожалуйста, полная. Уцепились и начали это все дело собирать по крупицам. Хотя и не говорят в храмах, но насобирали сами. Насобирали, уцепились, обнаружили результат. Говорят, нет, нас теперь не обманешь. Нас теперь не уведешь никуда. Мы теперь поняли, в чем суть веры, в чем суть православия, в чем заключается покаяние. И вот уже стоят люди, держатся крепко. А вот особое предложение пастырем петербургским. Пастырем петербургским надо быть подальновиднее. Понимать, что переходное состояние для всех переходное. Посмотрите, как он говорит о каком-то переходном состоянии. Какое переходное состояние? Куда переходим? В России, Россия стояла и стоит. Куда переходим, да? Переходный процесс. Болезненный, опасный переходный процесс. То есть он уже видел, что идет этот переходный процесс. И вскоре он закончится. Он закончится вот этой обязательной трагедией гражданского плана. Потому что трагедия духовного плана уже совершилась, он говорит. Она уже вот все, почти уже кульминация этого духовного поражения. Теперь гражданского надо ждать. И этот переходный процесс, когда духовное уже почти закончилось, оно заглыхает до конца, и начинаются эти гражданские потрясения вскоре. Вот. И в этот переходный процесс он советует петербургским пастырям быть подальновиднее, то есть смотреть наперед, а что вас там впереди ждет. Притом вот так, как вы учите вере, преподаете веру, как с народом общаетесь. Наперед смотрите, этот же народ как бы вас потом самих вот так вот не под косу смерти не подставил. Подальновиднее, говорит, надо быть, поаккуратнее к народу относиться. И не отталкивать от себя паствы. Видите, как строгостью, жесткостью священники, вот как полицейские, он же говорит, как полицейские поступали, ненавистные полицейские. Строгость, жесткость. За что? Какая строгость? Не выполнил то, что требуется перед причастием, причаться не будешь. А что требуется? Ни покаяние, ни борьба со страстями, ни исправление жизни. Правило вычитал? 3 дня постился? Откуда эта вся практика пришла? Мы думаем, ее в 20 веке в конце придумали, в 21 веке. Практика взята из 19 века. А покаяние не слово, а вот формальные правила ты обязан выполнить. Эти формальные правила как будто бы являются главными. Так формальные правила все, которые заведены, они неплохие. Но если у них есть результат положительный, покаяние, сокрушение духа, с которыми надо приходить ко Христу, тогда хорошо. А если это формальная вычитка и формальное исполнение правил дает только самомнение, превозношение или отвращение к нему у некоторых возникает. Не хочу, не буду, надоело, не понимаю, что читаю. Годами читаю, толку нет, люди говорят. Хожу на причастие, а после этого только вспышки страстей бывают. И результатов люди не видят, а ждут. Ждут чего-то великого, таинственного от таинства причастия. Никак его постичь не могут. Хорошо, если будет эта глухота, я же вот так вот утрирую, говорю, а если хуже еще, а если подделка благодати начнется? Тщеславное самодовольство и превозношение. Вследствие причастия современные люди говорят, благодать, вот это вот благодать. Тщеславная эйфория, тщеславный восторг, тщеславное самодовольство, бесовский обман. И это воспринимается нами как благодать. Но это же ошибка наша. Если мы пришли с сокрушением сердца к чаше, говорит святитель Игнатий, то и принять Христа можно только в сокрушении сердца. А как удержать Христа после причастия? Вот так вот, наслаждаясь этим, опять он говорит, нет, опять в том же самом сокрушении Духа. Только можно удержать Христа, если мы его приняли. А мы же по-другому себя начинаем вести. Все забыли после причастия. Покаяние теперь как будто не нужно. Оно было нужно когда? До причастия, мы считаем. Молиться когда надо было? До причастия. Пост когда надо было соблюдать? До причастия. Ну все же правила до причастия ведь полагаются, да? А после причастия есть какие-то правила для нас? Говорят нам они? Если говорят, то это просто чудо. А так нигде не услышишь. А как надо себя вести после причастия? Как? Покаяние забыть? Сокрушение духа потерять? Страх Божий не находить внутри, что ли? Грехи же сдали, мы говорим, ну сдали грехи, теперь до следующего раза, пока не накопим, переживать не будем, печалиться-то ни о чем. Грехов нет, мы говорим, мы святые сейчас, что-то хамим друг другу, что ссоримся, что гадости говорим, почему спорим, почему терпеть не можем, уступать не можем, почему завидуем, почему осуждаем. Это откуда все вылезает-то? Из сердца вылезает. Это что Христос принес в причастие? Это качество Христа, что ли? Нет, конечно, мы говорим, ну конечно нет, почему оно лезет? Ну, надо поставить вопрос, входил Христос в сердце или не входил? И там тот другой начинает это все вот инициировать и возбуждать. Ну почему прет без остановки? Остановить не могу. Ну потому и прет, что Христос бы так не делал. Значит, кто-то другой это делает. Чьи это качества? Это подобие дьявола. Но если это подобие дьявола, я сам к себе его вижу. Что же задуматься, если взрослый человек. Ну ребенку 8-9-летнему, ему непонятны эти вещи. Но взрослому человеку в 40, в 50, 60 лет уже жизнь практическая должна была быть понятна. Если что-то меня в жизни долбает, ну значит что-то не так? Или не долбало никогда? Есть люди, говорят, у меня вообще вся жизнь хорошо прошла, никогда не долбало. Но это уникальный случай. Всех же крутило в жизни. Но если после причастия крутить начинает, ну что-то же не то. Мы же ожидаем другого. Почему крутит-то? Должно усилиться покаяние. Должно усилиться тяга к духовному, влечение к молитве, к чтению творений святых отцов, к служению ближним. Как вот это скажешь себе, брось. Нет, только не это. Читать я готов, закрыться в комнате, чтобы мне никто не мешал. Но если приставать начнут и начнут требовать, пойди туда, пойди сюда, сделай это,
Сразу в ответ: да отстаньте вы от меня. Я только что в храме был, устал, ноги болят, шея болит, и вы еще тут навесились на меня. Дайте вы мне отдохнуть. Вот ответ. Ответ наш христианский, конечно, не христианский ответ. Но если мы такие христиане, терпеть не сможем ближних после этого. Зачем мы ссоримся, когда приходим из храма? Традиционное явление в христианских семьях. Пришли, перецапались все. Ну почему перецапались? Ну кто? Где двое или трое соберется во имя мое, там я посреди них, говорит Христос, да? Но если во имя Христа собрались, всей семьей ходили в храм, во имя Христа молились, во имя Христа причащались, пришли домой и во имя Христа перецапались все, перессорились. Христос этого не заповедовал. Наоборот, он говорил: прощайте, благословляйте, терпите, служите. Аж душу свою положить за ближних своих, говорил. Почему этого нет? Это же качество Христа. Если их нет, зато вот эти есть. А это качество уже сатаны. Ну что же мы сохраняем-то их, эти качества? И после причастия они могут проявиться. Хорошо, если христиане прошли вот этот барьер вот этой неуправляемости страстей в борьбе. Прошли, и уже страсть пытается вспыхнуть после святого причастия. Человек бдит, контролирует, чувствует, поперло, извиняюсь, старенькое пошло. Вот хочет вылезти опять, да, эта собака выскочить, всех облавить, искусать. Говорю: нет, я Христа принимал. Я не дозволю этой дряни сейчас вылезать из меня и делать как раньше. Убежал в комнату, на колени пал, сокрушился: Господи, помоги! Враг сейчас хочет изгнать тебя из меня. Я только соглашусь с ним сейчас, сделаю то, что он хочет. Все, отойдешь от меня, Господи. Причастие мне опять в осуждении будет. Господи, помоги их вот таких принять, какие они есть. Ничего с них не требовать, хотя бы сегодня. Принять их такими, прощать им то, что они вытворяют. Настроился, вышел, а там с удвоенной силой давай искушать, да? Но настроился же, и Господь поможет. Еще же не пытают за веру. Еще же не требуют снимать кресты. Еще не угрожают револьвером, как это было недавно. В лагеря еще не посылают, из квартиры не выгоняют. На черта они еще не предлагают пока ставить. А мы уже такие. А когда дело дойдет до важного, что мы там будем делать? Мы говорим: нет, в том главном деле я устаю точно. А вот это все подведет. Вот это все подведет. Оно сейчас в мелочах подводит, а Господь четко сказал: неверный в малом и во многом неверен будет. Но закон же. Бог же знал, что говорил. Закон сработает. И так и во многом предадим Христа. В большом, в страшном. Когда в мелочах предаем. И после причастия даже. Итак, не надо отталкивать от себя паствы, говорят они. А вот сегодня паствы не дорожат. Особенно в больших городах. Вот в маленьких городах и поселках там дорожат. Каждый пришел, и чуть не облизывают там. Ухаживают, обихаживают, на чай останьтесь. Мы после службы чай пьем, поговорим, побеседуем там. Как только не уговариваем. Вам, может быть, машину осветить или квартиру, батюшка так предлагает усердно. А в больших городах не нужна паства. Не знаете почему?
И все хорошо.
В сельской местности там нет богатых людей. Там вот эти вот бедняки, которые приносят вот эти гроши. И священник часто живет на эти гроши. Если у него нет друга в городе. Если у него друг в городе есть хороший, который ему конкретно зарплату дает, включил в состав своего предприятия, оформил его на какую-то должность, отчисляет ему пенсионные, налоги и прочее, платит зарплату, как какому-то должностному работнику. Вот даже как. Если есть такой хороший друг, ну тогда ему не особо важно, кто тут у него в приходе. Ну три человека, три, какая разница. Ты Дархиерея читаешь, столько служб провел, столько там этого было. Один у тебя, знаю, батюшка, там разнарядка пришла, он живет в небольшом таком населенном пункте. Надо проводить культурно-массовую спортивную работу. Он бегал, сам не спортсмен. Ну что сделать, как отчитаться? Нашел одного прихожанина, который раньше спортсменом был, на лыжах гонял. И уговорил его: слушай, помоги мне эту спартакиаду провести. Стадион там есть и все. Но тот мялся, согласился. Провели вдвоем спартакиаду с батюшкой. Нормально, отчет, все, спартакиады. Я говорю: народ-то хоть был? Да пришли несколько человек, и там одни пробежались, другие на турнике потянулись и прочее. Ой, вот я грешник помню, в советское время такие спартакиады проводили с успехом вообще. Там народ собирался. Значит, там сначала забег, потом какие-нибудь там броски куда-нибудь, потом прыжки какие-нибудь. Это традиционно было. Потом игра в волейбол там. Между командами, потом там очки поставили, Призы же разыгрывали, призы же вручали. И батюшка тот тоже призы вручил победителям. Никакой разницы. Только что батюшка ходил с крестом, и он был организатором этого мероприятия. А раньше профсоюзники ходили без креста. И тоже мероприятие. Потом стол, еда там и все прочее. Итак, Пасху не надо отгонять. Из которой верхний слой склоняется более, нежели к индифферентизму. Верхний слой этой паствы, вот эти вот интеллигенция, вот эти все вот грамотные ученые, без различий к вере. Какая вера, все равно. Есть вера, нет веры, все равно. Это нам чуждо, это нам неинтересно. Вот интересует одна вот эта реальная сегодняшняя жизнь. Верхний слой вот такой, говорит. А нижний склонен, как падение, в раскол. Вот страшный показатель. Люди, простые люди, стремящиеся к вере и не видящие образца, в пастырях не видящие примера нужного, вот эти вот в раскол уходили. В раскол к старой обрядце. Думая, что там же дисциплина до сих пор, там правила, там в храмах так все благочинно, ровно, там просто спокойно, стандартно, стабильно. Старые традиции остались, и как будто бы дело в том, как пальчики складываются. Уходили в раскол в 19 веке. Хотя церковь, как бы, кажется, процветала, все было благополучно. И первые, и вторые подчиняются неблагоприятному на них влиянию по той причине, что не видят веры и плодов ее там, где должно видеть их. Веры и плодов нет, то есть в пастырях нет этого, не видят. Что же еще, когда их голос раздается против церкви? То есть пишут газеты, журналы, всякие статьи, тут и там кричат, что церковь – это отживший механизм, это способ одурманивание народа, чтобы народ подчинялся кому? Начальству, властям. Вот для чего религия, кажется, нужна. Вот так открыто уже говорили. Как-то там опиум, да? Опиум для народа, да? Право осмотрительности и благоразумия нужны. Увлечение может очень повредить. Увлечение собой, увлечение своими делами, делами мира, стяжанием, приобретением, образованием, обучением своих деток, чем еще, да чем, экипажами, сегодня машинами, какая разница. Вот напечатанное в домашней беседе, это, видимо, журнал был такой в 19 веке, напечатанное в домашней беседе, что некий мусье обещал сынку, своему ребенку, что ко времени его вступления в супружество попов не будет, произносится многими мусье. Смотрите как. То есть, значит, в домашней беседе это было напечатано конкретно в середине 19 века. Насчет один конкретный говорит, что когда жениться будешь, попов не будет уж. То есть мы сделаем так вот. Он ошибся на несколько лет. Ну, может, на сколько там? На 25. Ошибся. Если бы ребеночек был маленький, в 25, условно говоря, он должен был там создавать семью примерно, еще плюс 25, вот оно тогда, в 17-м началось, там попов уже почти не осталось. Вот как. Ну, как мусье. Предполагал, пророчествовал, видите? И все это реально было. Изучающие христианство по букве и утратившие деятельное изучение его, деятельное изучение на практике, вот здесь, в борьбе с страстями, то есть в виде его покаяния, имеет одно учение для себя, а другое для других. Нормально? То есть это все видно, говорит. Когда, как фарисеи, говорят одно, а сами делают другое, а внутри гробы окрашенные, гниль, тление, мерзость. Он говорит, вот это же все наблюдалось и в 19 веке, среди священства. Для себя имеют одно учение, для других другое. Странник, это журнал, странник, журнал вредный для духовенства. Это все отдельные же его выписки из разных мест. Как отделяющие его от народов касту. То есть вот в этом журнале, в котором, по всей видимости, защищались интересы священства, в пику тому, что на священство нападали в других газетенках и в журнальчиках, и всякое слух, и всякое нападали. Вот, значит, священники образовали вот такой журнал «Странники», в нем, видимо, тоже писали какие-то статьи в защиту свою. И вот, говорит, этот журнал странным образом отделяет духовенство от народа, как каст, в касту образует, ну, как бы отдельный класс. Как могут быть пастыри отдельным классом? Они без стада не могут быть. Что значит пастырь без стада? Ну, это не пастырь. Пастырь со стадом вместе всегда предполагается. То есть и стадо, оно уже без пастыря, оно не стадо. Это разбредшиеся овцы. Одни в пропасть, другие в скалы попали, в третьих в кустах запутались, четвертые ноги себе переломали, пятых волки загрызли. То есть это же вместе должно быть по замыслу. Вот это все разделилось. И не только неукрощающий, но и разжигающий ненависть касты к прочим сословиям. Вот метод защиты, который применило тогда духовенство. С такой же враждой, с такой же злобностью и ненавистью нападать на своих врагов, которые нападали на них. Видите, какой метод применили. Свидетель Игнатий это видит. Он статьи эти читает, ему присылают журнал. Он говорит, так направление не христианское. Пишут пастыри, защищая себя как касту, имеем право, как бы на себя посмотрите, но не по-христиански защищающие, вопреки заповедям евангельским. Для овец оружие волков неестественно. Вот он говорит, овцы стали применять оружие волков для защиты. Овцы покоряли волков любовью и кротостью. А если в дело пошли зубы, то овцам не устоять. Особенно при нынешнем охлаждении мирян к религии, а паче к духовенству. То есть если миряне как стадо отвращаются уже от духовенства, по определенной причине, что духовенство отделяется от них в касту, и если поддержки от народа не будет, то духовенство себя ничем не защитит, никакими клыками, никакими зубами, потому что у овец, он говорит, зубы слабее, чем у волков. И методы волчьи, овцы не должны применять. Смотрите, какое заблуждение. Они же делали это и не понимали это. Свидетель Игнатий видит, что они делают и что применяют. Обличают. В беде быть. В касту выделяются, методы волчьи применяют для защиты себя. Кому поддержать церковь? Для этого нужны люди благодатные. Вот как бы он делает некоторый вывод. Благодатные люди. А плотское мудрование способно только повреждать и разрушать. Хотя оно в гордости и слепоте своей мечтает и провозглашает о созидании. Плотское мудрование всякими методами, которые тогда еще применяли, внешними методами, пытались как-то поддержать, как-то защитить и устоять. Бесполезно. Бесполезно. Нужны люди благодатные. Вот когда мы как народ, как стадо, увидим благодатное состояние наших пастырей и архипастырей, мы последние верующие, мы поневоле потянемся к ним. Потянемся, которые будут твердо стоять в истине и говорить ее открыто. И учить покаянию будут. От них будет как бы этот запах, аромат. Аромат истины. Мы невольно его почувствуем. Я уж опять суюсь с нашим примером из нашего прихода. Начали с людьми работать, а народ повалил, просто повалил. Потому что вот эти брошенные овцы тут и там по всему городу, из ближайших населенных пунктов области, до такой степени уже изголодались. О том, чтобы с ними занимались и работали, что поехали, 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 мы не знали, куда деваться просто. Просто не знали, куда деваться. А ну, приход вырос в несколько раз, раз в 5 или в 6, ну и работать с людьми-то было ужасно тяжело. Но люди друг другу рассказывали, мы никакую рекламу не давали, нигде в газетах не писали, на телевидении не показывали ничего, листовки по ящикам не раскладывали, по почтовым. Просто те люди, которые обнаружили для себя пользу духовную, у которых начали происходить вот эти духовные перемены и в жизненном плане перемены, они просто волей-неволей где-то кому-то рассказывали, что происходило, и этим привлекали тех, кто тоже искал и тоже хотел, но не находил где-то у себя поблизости. Вот так все было примитивно просто, пока не начали долбать. Зависть, видимо, опять кому-то не дала. Вот, долбать начали, и тут народ немножко припугнули. Распугали немножко, но наши не разошлись все равно. Итак, вот последняя цитата осталась о семинариях. Еще вот свидетель Игнатия тут близко к теме об архипастырях и пастырях. О семинариях тоже есть такое существенное замечание. Искренне желаю, чтобы реформы по духовным училищам достигли благих результатов. То есть пытались что-то делать. Видите, не сидели все-таки сложа руки, попытки какие-то делали. Но если это делали неблагодатные люди, не понимающие самой сути, глубины православия, сами не жившие в покаянии, то применяли методы мирского характера, мирского плана. Усилить, улучшить, там, контроль там, и так далее. Там. Вот это же все администрирование, пустое администрирование. Оно не даст никогда результата, если не заложить в ученика, семинария, студента духовное основание. То есть не заложить, если покаяние, то ничем внешним-то ничего не изменить. хоть количество часов там добавь, но если не ввести предмет, борьба со страстями, покаяние, аскетика, еще что-нибудь такое, практический предмет, то они все равно не будут знать. Даже если теорию выучить в семинарии, что такое аскетика, по теории проскочить вот так, то ж толку никакого не будет. Мы же, по первости, всем, кто хотел креститься, вот преподавали оглашение «Основы веры». Потом люди разбегались все равно, мы поняли, что и этого не достает. Потом предложили им перечень грехов и страстей. Люди сами разбирали себя, ходили, называли на исповедальной беседе. И крестились и уходили. Тоже толку никакого не было. Вот только когда начали заниматься с людьми конкретно, вот уже по этой системе, по этому дневнику кающегося, заниматься и помогать человеку настроить жизнь правильно, вот тогда человек обнаруживал позитивные, положительные перемены. Тогда благодать касалась его сердца, и тогда такие люди стали оставаться уже навсегда прихожанами. Вот только когда. Только вот эта вот кропотливая индивидуальная работа с людьми, вот только что дала результат. То есть мы практическим путем, опытным путем дошли до этого, сами не ожидая, куда мы блипнем. Не ожидая, во что мы блипнем. Вот, блипнем. Весьма полезно воспитанникам духовных училищ удалять по возможности от соблазнительных впечатлений мира и самому образованию дать характер более сильный и определенный, чтобы образование действовало не только на ум, но и на сердце человека. То есть вот нужно такое образование, и практические уроки, и навыки практически, чтобы очищалось сердце, то есть борьба со страстями, чтобы образованный в духовном училище воспитанник получал решительный характер православного христианина. Ну, правильные идеи, совершенно ни с чем не поспоришь. Вопрос в том, как этого достигнуть. Какие силы нужны для того, чтобы учить их, молодых, которые туда приходят, как надо быть христианином, как спасаться. Вот чему сейчас не учат совершенно, потому что сами педагоги этого не знают, забыли, а кто учить-то будет. Нужно, чтобы были эти люди, а их нет. Чтобы образованный в духовном училище воспитанник получал решительный характер православного христианина, подготовившемуся служить церкви от всей души. У нас выходит воспитанник с каким-то неопределенным направлением. Вот дальше он говорит, что конкретно в семинаре. С неопределенным направлением. Он желает получить священническое место, если оно выгодно. Если по случаю представится более выгодное место в приказных, то он, нисколько не останавливаясь, примет его, то есть пойдет туда. При беседах всегда слышишь на первом плане мысль о выгоде. Необходимо подробное преподавание церковной истории. Он считает, что именно этот факт может внушить семинаристам необходимость подражать той жизни тех древних святых, которые были раньше. Чтобы они имели понятие о характерах исторических лиц и сами формировались по их подобию. От преподавания, действующего исключительно на ум, происходит холодность к церковному делу и является по преимуществу материальное направление. По причине этой холодности у нас почти нет монашествующих из воспитанников семинарии. Вот он считает, что это очень серьезный показатель. Если в семинарии человека учили 4 года, а он не принял монашество, и никто, говорит, из семинаристов, из выпускников монашество не принимал, то значит, как учили там вере? То есть, естественно, влечение верующего человека к более высоким достижениям в духовном плане. А высшая школа в духовном плане – это монастырь, монашество. Вот освоил здесь науку спасения, если освоил в семинаре, то должно быть, естественно, вот это желание продвигаться духовно выше, дальше. То есть, как бы в монахи после семинария, он говорит, совершенно естественно человеку пойти, а таких нет вообще, он говорит, вообще не стало таких. Не идут в монастыри, не ощутили расположение к самоотвержению, к духовному развитию, его не появилось. От этого монастыри в большом упадке, будучи пристанищем для одной неграмотной ревности. Неграмотная ревность – это простой народ, который больше внешними подвигами увлечен был, а там, к сожалению, до прелести недалеко от внешних подвигов. Вот, собственно, что оставалось в монастырях, но это в следующий раз где-то мы будем об этом говорить. Если бы воспитанники семинарии шли в монастыри, то монастыри были бы совсем в другом положении. Будь воля Божия, ничего не сделаешь против искушения. Вот, к сожалению, мне тоже приходилось встречаться со студентами семинарии. Я когда работал в епархии,
и в отделе сбыта был, то нам запрещали принимать людей на работу столько, сколько бы нам надо было, чтобы справляться со всеми задачами. У нас было там ограниченное совсем число работников, и когда приходила машина, полная товара, грузов, например, свечей там, или утвари из, как у нас тут зовут-то, в Москве поблизости, Софрина, вот, то выгружать некому было. Вот тех женщин в годах уже предпенсионного возраста, и тем более из кабинета там выдергивать этих операторов бухгалтеров было невозможно, это не грузчики были. И поэтому архиерею жаловались на то, что некому выгружать, и он говорил, студентов из семинарии пускай присылают. Раз такое благословение дал архиерей, я каждый раз, когда машина приходила, я звонил проректору по учебной части и говорил ему, у нас пришла учебная машина, отправляйте студентов. Он у меня ворчал, сурово говорит, у нас учебный процесс, вы нам срываете занятия. Я выслушивал это все, потом ему говорил, ну вы архиерею-то скажите, а он даст другое благословение. Я говорю, пользоваться будет другим благословением. Он, скрипя зубами, значит, высылал студентов, они приезжали не через час, как мы ожидали, а через 3 часа, потому что их надо было покормить, ну, все как положено сделать, обуть, одеть, потом пинками как-то проводить на эту тяжелую работу. И вот когда они приезжали туда, на склад, это, знаете, было сборище хулиганов. Их около 10 отправляли, это просто шалопаи какие-то. Я был просто потрясен. Вот ожидание такое, что из семинарии должны приехать такие-то. Строгие, серьезные очень, богобоящиеся, которые будут строго выполнять то, что им говоришь, без злобы, не обзывая друг друга, не скандали там, не делясь друг с другом. Это какие-то были дети, это я вообще говорю, это просто надо было видеть. Их невозможно было поставить в цепочку, чтобы они передавали по цепочке вот этот груз до нужного места. Они его кидали, они на пол, они его друг другу бросали так, чтобы второй не поймал. Они хохотали, они ржали, они цепочку эту разваливали. Я уже не знал просто, что делать. Я тогда уже хотел быть христианином, и я не мог на них там ругаться, оскорблять их не мог. Тем более какие-то скверные слова применять. Наконец до меня дошло. Я говорю, слушайте, я сейчас запишу ваши имена, вот кто дурит. Я доложу об этом прямо в архиерею, кабинет надо мной, говорю, наверху. У меня склад внизу. Думаю, сейчас это все всех в струнку выставит. 3 минуты. 3 минуты ровно прошло после этого испуга, что их имена сейчас к архиерею попадут за это безобразие. И снова начали орать и бесноваться. Вот такие дети. Это студенты семинария. Я был просто потрясен. Потому что понятно же, что их же там будут учить какое-то время, потом же это потенциальные священники, теперь их рукополагают, и сразу после семинария каноны запрещают до 30 лет рукополагать. По канонам запрещено в церкви рукополагать до 30 лет. Давно начали рукополагать, извиняясь тем, что не хватает священников. Но когда таких вот рукополагают, то что дальше-то с ними бывает? Вот дальше и бывают. Эти несчастные, неблагополучные семьи, женятся они на матушках, которые тоже не готовы к этому служению, к отречению от себя. Детки рождаются вообще вот такие вот все. В приходы, говорят, смотрят на детей священнички, и все только ужасаются, и никто не знает, что теперь, как вот смотреть-то на них. Как батюшка-то с ними там справляется? Все жалеют батюшку, что у него такие детки шалопаи. Причем разное всякое бывает. Нам не надо, братья и сестры, заглядываться по сторонам. Не надо зевать. Не надо думать, что это все долго-долго еще может продолжаться, потому что состояние, мягко говоря, очень плохое. Очень плохое в нынешней земной церкви. Если бы речь шла только о нравственных вещах, которые забыты, не преподаются, изгоняются и изгнаны вообще из церкви, как само покаяние, то это еще состояние 19 века. Так было в 19 веке, привело к 20-му. Но сегодня открыто уже совершенно подвергаются сомнению каноны, они нарушаются без страха, догматы расшатываются, презираются, им придается совершенно другой смысл. Тут уже ждать просто нечего. Одно из высказываний, которое прозвучало из уст митрополита Кирилла, нынешнего святейшего патриарха, в предыдущие годы, когда ему задавали вопрос, а вот сегодня нарушение канонов, оно опасно или нет? Например, в канонах древности было сказано, что молиться еретиками запрещено, что принимать подарки от еретиков запрещено, что если на богослужении есть кто-то из еретиков, то диаконы должны удалить с литургии верных. Есть такие вещи, которые были строго говорены. Вот ему задали вопрос, вот сегодня надо эти каноны выполнять или нет? Он говорит, они сегодня потеряли свое значение, эти каноны. Их теперь не обязательно выполнять. И то, что мы их не признаем, как бы, это не нарушение. Почему, говорят? Потому что раньше была опасность заразиться ересью, а сегодня опасности заразиться ересью нет. Оригинальный ответ? Ответ этот намекает на то, что если ереси перестать считать ересями, то ей заразиться невозможно. Так как и смертельную болезнь, если перестать считать смертельной болезнью, то как ей заразишь? Она же не смертельная болезнь или не заразная болезнь. Но если так вот решить для себя. Видите, когда касается тела, тогда любой неуч, неграмотный, он за свою шкуру все равно переживает. Если ему говорят, ну зайди вот в это отделение там, пообщайся там с ребятами, которые лежат, наркоманы там и прочее. У них туберкулез у всех, открытая форма. Ну, иди поговори, пообщайся, тут день второй, третий, пятый, там, попроповедуй им там и прочее. Говорит, слушайте, тут надо хорошее здоровье иметь, чтобы не заразиться. Надо определенные там меры безопасности применять. Хватанешь там эту палочку, она потом свое сделает, все переживают. В другое инфекционное отделение предлагают, ну давай туда заходи, там пообщайся, кровать себе там поставь, поживи там, говорят, не надо, не буду рисковать. А в духовном плане, говорят, нет проблем, нет проблем. Эти смертельные болезни не смертельные болезни, ими не заражаются теперь. Мы спокойно можем с ними дружить, общаться, чай пить, за столом сидеть, совместно какие-то комиссии проводить. Годами, десятилетиями их уговаривать стать православными, они годами, десятилетиями уговаривают нас стать протестантами. Ничего не вышло, ни у тех, ни у этих. Зачем собирались? Вот, тем не менее, так вот все и делается. А каноны, говорят, уже не обязательно соблюдать. Нет же опасности заразиться ересью. Вот так, братья и сестры, наговорила вам всякого ужасного, страшного. Теперь не знаю, домой доеду или не доеду, что там меня ждет. Но на всякий случай нам надо знать это все. Потому что из этих всех рассуждений вытекает только один вывод. Времени много быть не должно. Если во времена святителя Игнатия это еще лет 50 прошло, после этих его вот выводов, то сейчас время сжато. И сказано в Священном Писании, Господь сократит эти дни. То есть вот эти дни, вот этого вот медленного растления, постепенного, десятилетиями, столетиями, все. Это уже столетиями было, растлялось уже столетиями. Сейчас оно должно недолго быть. Но если недолго, надо спешить, надо настраиваться, надо укрепляться в вере, потому что разразиться может в любое время. Что разразится, никто не знает. То ли это война, как некоторые отцы предвозвещали. Война короткая, но с большими жертвами. Якобы потому Господь попустит войну, чтобы тех многих, которые слабы в вере и не устоят перед Антихристом, ну, чтобы их вовремя забрать, хотя бы в том состоянии, что они не до конца еще отреклись от Христа, не приняли начертания. Кто-то другой какой-то вариант предполагает. Кто как. Это, по сути, ведь не важно. Главное, что если оно будет, результатом этого будет уже внедрение Антихриста, то там время правления 3,5 года всего. Раз и все. Все моментально.